Ну, вообще нас интересовали музыкальные инструменты. Инструменты конкретно гуцульские. И конкретно мы решили поехать на Верховину. Это такой большой поселок в Карпатах, где ей должно доминировать гуцульское население, оно так и есть. Село находится на берегу реки Черемош. Красивая река, смотришь на нее с моста, она переливается разными цветами. Вот там и фиолетовый, и голубой, и зеленый, и все как бы вот в одно и то же время. Я такой реки, в общем-то, не видел. Ну, не то, что она такая очень быстрая, нет, не скажем, но купаться в ней, как говорится, очень сложно. Ну, по интернету мы узнали, что есть такой замечательный музыкант, собиратель коллекции музыкальных инструментов Кумлык. Фамилия его Роман Кумлык. С ним предварительно удалось как-то созвониться. К нему приходят экскурсанты, экскурсии группами. И у него, видимо, такая подготовленная программа демонстрации этих инструментов. Вот. И демонстрирует он эти инструменты, где какие-то наигрыши играют, а где-то, чтобы как-то разбавить, потому что разные люди приходят, он даже играет, скажем, на скрипице, даже Утесовскую эту песню из «Веселых ребят», знаменитую лирическую, «О сердце». У него какие-то есть такие заготовки, ну, юмористические какие-то такие анекдоты, которые он пронизывает свое представление, свою презентацию инструментов. Вот. И после нас пришла группа, и некоторые повторы мы там заметили. То есть действительно такая экскурсионная программа была. Вот. Но мы были вдвоем, и поэтому что-то, видимо, он повторял из наработанного материала, а что-то, может быть, немножко было и для этого репертуара новым. Вот. Ну, дом двухэтажный, и на втором его этаже как раз, наверное, выставочный зал, можно назвать, может, студия, где по стенам висят инструменты, стоят инструменты. Это много разных скрипок, которые гуцулами используются, на которых гуцулы играют. И, ну, в общем-то, он показывал образцы виртуозной техники. Однако, когда мы консультировались потом, или просто о нем говорили с нашими инструментоведами из Санкт-Петербурга, то одна из них сказала, что, ну, как бы не очень такой вот сильный музыкант. Но это с ее точки зрения, потому что, видимо, он есть, вернее, люди, которые живут и учительствуют, не обладая такой коллекцией, а вот он скрипач и все, и вот ничего не надо. То есть он ничего не демонстрирует. В отличие от Романа Кумлыка, такие преподаватели, они не концертные исполнители, так скажем, да? Вот. А он разъезжал и в разные места, и у него есть и диски. Вот. То есть он не такой вот из глубинки, так скажем, да, гуцульского. Он известный человек, и на Гуцульщине он очутился где-то вот во второй половине только века 20-го, потому что его родители были сосланы в Хабаровский край, а потом разные родственники разъехались из этого Хабаровского края в разные места. Кто в Крым попал? Но он с матерью приехал вот на Верховину. И здесь эти традиции он как бы возобновил в себе, в традиции звучания этих инструментов. Вот, показал несколько скрипок и образцы виртуозной игры. Затем там были у него еще трембита, конечно, была. Причем на трембите трембитовал он очень здорово. Ну, я обычно приучен к трембите громко, то есть она что-то призывает, о чем-то вот возглашает. Обычно трембиты играли, трембитовали, когда кто-то умирал. Или, например, зазывали кого-то. Даже опасность какая-то трембита играет. Или вот у Кутельминского написано, трембита звучит, когда сатары овец идут на полонине и, соответственно, трембитуют тоже. Мягко очень играл он, очень мягко, и даже какие-то мелодии у него получались. Обычно там такие сигнальные вещи всякие. Ну, тоже мелодия играет, но у нее довольно-таки протяженная.
Там все равно по звукам натурального
Конечно,
ряда, да?
конечно, да.
То есть это уже по верхним звукам.
Да,
Там,
вот, да, думаю, что да.
где уже много их.
Ну вот породились у цимбалы, такой щипковый инструмент.
Не палочками он играл.
Палочками играл, да. И щипком, но в основном палочками бил по струнам, да, палочками по струнам бил. И в то же время он, по-моему, руками тоже играл на нем. Да. Дальше он сделал такую музыку троиста. Это музыка, в данном случае исполняемая ансамблем из трех инструментов, а исполнитель один. То есть ногой он ударял в барабан, на цимбалах играл одной рукой, так, а на флейте, значит, исполнял мелодию. Вот такое очень интересное, уникальное сочетание было. Вот несколько таких мелодий он продемонстрировал. Музыка троиста.
Но это его изобретение или это
Нет, это
практиковалось?
практикуется, конечно. Поэтому и термин для этого изобретенного музыковедения. Так что, поэтому это такая вещь известная. Ну вот, например, в Шотландии там дуэтом исполняют. То есть играешь рукой на барабане и флейту еще дудишь, да? У американских индейцев тоже есть сочетание флейты и барабана в руках одного человека, а здесь вот три сразу. Все очень здорово сочетается. Были духовые инструменты, значит, была флейта пана, по-моему, была двоечатка и троечатка, флейты были, по-моему, сопелка была. Разные мелодии играл, тут главное просто показывать возможности инструмента. Конкретно что играл, это уже вопрос другой. Потом уже отдельно, когда он вторую группу проводил, в смысле после нас, он начал нам на гитаре поиграть. То есть это такая гуцульская музыка для гитары, очень оригинальная. Хотя, в общем-то, жанры это городские, гитарные звучания. Он также имеет интересную коллекцию нот, в частности гуцульской музыки, статей. Обычно из музея, который есть в этом селе, Верховина, посылают людей к нему на эту экскурсию. В музее никаких инструментов музыкальных нет, но там зато есть книга, которая называется «Музычные инструменты Гуцульев», «Музыкальные инструменты Гуцульев». Ее написал не так давно, она вышла в свет, Игорь Владимирович Муцаевский, это музыковед и глава сектора инструментоведения, профессор, академик Санкт-Петербургского института, Российского института истории искусств. Вот. И вот эта книга у них есть. Там даже есть расшифровки инструментов, звучание инструментов, вот, в частности и духовых, и цимбал там есть, и многих-многих других. Многие из них пастушьи инструменты. Вообще, конечно, в Карпатах пастухи это, как пишет об этом Жюль Верн в книге «Замок в Карпатах», что жители Карпат это пастухи и одновременно шаманы. Вот, поэтому они практически работали с инструментами, когда пасли свои стада, ну и на своих флоярах исполняли разные мелодии. Но если вспомнить «Тени забытых предков», опять же, да, то там как раз рассказывается на первых страницах, как у главного героя, молодого еще тогда мальчика, сложилась мелодия удивительная на флояре, которую он услышал будто бы от духа, принявшего такую материальную оболочку. И потом, значит, этот дух пропал, и он потом эту мелодию запомнил и с успехом ее играл. Вот. Ну, что еще можно сказать? Вот музыкальные инструменты, какие мы еще могли видеть, находясь на территории Западной Украины. Так, честно говоря, не очень припоминаю. Вот в Крыму, когда мы были в таком местечке. Это место называется Каратобе. Каратобе – это значит черный холм по-крымско-татарски. Там было городище, ну, изначально считать греческое, которое имело даже название Евпатрион, а потом скифы его занимали, в общем, она из рук в руки переходила. Вот там сделали сейчас музей, а так как немножко занимаемся и культурой скифов, нас это очень интересовало. Ну и там на фотографиях мы увидели такие колокольчики, которые подвешивались к лошадям, и они звучали. То есть сейчас музыканты, занимаясь этномузыковедением, ну, в общем-то, интересуют их и шумовые инструменты. Вот. И какой музыки как бы не проецируется на этих колокольчиках. Просто мчится всадник, да, а вот бубенчик звенит. Затем видели там скифскую арфу, но это уже в Симферопольском музее, этнографическом, скифскую лиру, не арфу. Ее, в общем-то, мы видели даже 2 года назад, в 2011 году, тоже вот как раз в этом музее. А были в городе Неаполь скифский, в Симферополе, где как раз и нашли эту скифскую лиру. Сейчас эта плита, это рисунок скифской лиры, находится в некрополе, склеп номер 9. Ну, а сейчас зарыли некрополь, закопали, там гаражи построили, ну, как у нас обычно бывает. Ну, а археологические объекты надо сохранять, значит, чтобы не разграбили, зарыли. Вот и на них уже поставили гаражи. Скифская эта лира, ну, представляет собой, там довольно непонятно, смазано на фотографии, где-то порядка 5 струн, и была зарисовка, вот, сделанная местным художником, ну, там где-то тоже так же, где-то порядка 5 струн.
Я не понял, это был рисунок лиры?
Значит, лиры...
Пещера или сама она?
Значит так, рисунок лиры был на плите каменной, вот, сделанной в скифском погребении города Неаполь-Скифский. Это где-то 2 век до нашей эры, начало 3-го нашей эры. И вот такой музыкальный инструмент. Вообще у скифов музыкальных инструментов довольно мало, их довольно трудно найти. Ну и считается, что все-таки греческое влияние было, потому что скифы как-то не любили заниматься созданием инструментов музыкальных. В основном военная промышленность у них была, военное дело, вернее. Вот, а здесь получается, что греки торговали с ними, и вот в этом городе Неаполь-Скифский торговали вино и разными изделиями, так скажем, легкой промышленности, да, и вот в частности у скифов были их инструменты. Хотя считается, что вот эта лира скифская должна иметь большее количество струн. Мы ее также сравнили со скифской арфой, которую нашли в захоронении, именуемом Пазырык на Алтае. Это скифы 5 века до нашей эры. И там эту арфу пытался реконструировать Гнездилов, известный ученый. Но вот он почему-то сделал только 2 струны. Выставлена она в Эрмитаже, в отделе, ну, там скифский курган представлен, пасырыкский. Вот. Ну и вот китайские ученые, например, Бо Лоэргрен, считает, что там должно быть от 5 до 15 струн. Не может быть 2 струны ни в коем случае. Вот. Ну, сравнительное... Музыкальная археология, которой мы сейчас занимаемся, вот она как раз дает возможность как-то выявлять, потому что там сравнивается с китайскими инструментами, с инструментами даже вьетнамским. Очень похожа форма этой скифской арфы, которая в Пазырыке была найдена, на форму вьетнамского струнного инструмента донбао. Но в интернете вот мы нашли, что донбао, это определенный инструмент, начинает свою историю где-то от 17 века. Хотя знаменитый историк античности, крымской античности, и в частности по скифам она много что выявила. И в частности у нее есть разделы музыка античных греков в Крыму, и, вернее, скифов тоже. Она считает, что это, в общем-то, не важно, что пишут донбао. Это инструмент 18 века. До донбао что-то, наверное, еще было. А форма-то лодки. Ну, в Китае вообще находят инструменты вот в форме лодки. Там немножко сама вот эта палочка, стик, которая возвышается, на которой крепятся струны, немножко другая. Вот и шейки, по-моему, там нет в китайских инструментах. Вот я забыл указать фамилию археолога, который занимается крымскими античными и скифскими артефактами, в частности музыкальными артефактами. Это Ирина Ивановна Вдовиченко. Да, следует обратить внимание как раз вот на тот факт, что и в Эрмитаже мы видели вот эти бронзовые колокольчики, которые мы видели вот в этом каратабе. А когда мы их показывали на фотографиях в презентации по сравнительной музыкальной археологии на конференции в Гватемале, то одна исследователь из Финляндии сказала, у нас подобные есть в Финляндии колокольчики. И вот хотела тоже сравнить это. Интересный факт. Ну вот я как-то плавно от украинской темы перешел к сравнительной музыкальной археологии. И здесь можно сказать, что вообще музыкальная археология – это довольно любопытное явление. И, наверное, стоит им заниматься. Вот не потому, что все будет смешиваться в одну кучу, ни в коем случае, а просто вот один тот же народ, который переходит от из Алтая через Урал, там в Бадахшаре, Южный Урал, нашли тоже арфу скифскую. Но мне как-то не удалось рисунок посмотреть. Надо поехать в Ленинскую библиотеку. И работа сейчас Сергей, как же его фамилия-то, который копал там как раз в Бадахшаре, он как раз вот выкопал эту арфу. Ну вот как-то где выставили, где что, она вообще как, неизвестно. Рисунок где-то есть в его работе.